В эфире «Большая игра». Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт, населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении. И усилились российские позиции, имело место продвижение и на других участках. Рассказать нам, что происходит на фронте, мы попросили военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Александр, большое спасибо, что нашли время. Расскажите, что вы считаете самым главным на данном этапе?
Ну вот, собственно, здравствуйте, коллеги. Собственно, только что на экранах были кадры как раз из Петровского, оно также называется «Степовое» на украинский манер. И надо сказать, что основные, конечно, события сейчас разворачиваются к западу от Авдеевки, куда противник, как он утверждает, организованно отошел, отвел свой гарнизон. На самом деле, по многочисленным кадрам, которые были сняты с беспилотников, видно, что это больше напоминает бегство, чем организованный отход. Ощущение такое, что они не предполагали, что они когда-то потеряют Авдеевку, потому что к западу от нее нет серьезных фортификационных укреплений, нет серьезных минных полей, нет сплошного минирования. Минные поля есть, но нет сплошного минирования, какое мы делали на Запорожье, готовясь к украинскому контрнаступлению летом прошлого года. Сейчас противник пытается зацепиться за линию обороны, которую он формирует наспех от населенного пункта Бердычи, Семеновка, Орловка, Тоненькая. Это вот сверху вниз я эти населенные пункты назвал с юга, с севера на юг. И это не просто точки на карте. Эти города, очень, эти поселки очень многое говорят жителям Донецка, потому что именно там, к западу от Авдеевки, были артиллерийские позиции украинских войск, которые 10 лет терроризировали сам Донецк. И города-спутники, такие как Макеевка, такие как Ясиноватые. Вот сегодня туда, наконец, постепенно приходит российская власть. Сейчас бои уже идут в районе Орловки, зацепились мы за окраину села, идут приготовления к штурму населенного пункта Семеновка, и ощущение, что противник на вот этой линии от Бердыча до Тоненького пытается выиграть время, чтобы подготовить все-таки дальнейшие линии обороны. Они очень хорошо читаются на рельефных картах. Скорее всего, следующими линиями укрепленными будет дорога от населенного пункта Очеретина и на юг через Уманово в Нейталово или Карловку, да, но и это, мне кажется, не окончательный пункт их организованного отхода, как они говорят. Сегодня были нанесены мощные удары еще западнее, авиаудары планирующими боеприпасами. Это населенные пункты Покровка, ну или Красноармейск по-нашему, и Покровск, прошу прощения. И также были нанесены удары по Курахово. Вот это как раз, как мне кажется, та линия, на которой они планируют остановить наше продвижение Покровск, Селидово и Курахово. Что вот в этих ударах читается? Видно, что наша разведка прекрасно знает, где ведутся основные фортификационные работы, куда свозится живая сила, куда свозится техника для того, чтобы попытаться остановить российские войска. И также из Курахова и Покровска, это такие два очень серьезных логистических узла украинских, перебрасывается сила как раз для вот этого бессмысленного удержания линии обороны сначала от Бердычи до Тоненького и затем от Очеретина до Уманского и Карловки. Я бы отметил работу не только планирующих боеприпасов, но и разведки. Мы видим, что повышаются возможности российских разведчиков по наблюдению с воздуха, невзирая на противодействие РЭП. И мы видели сегодня все эти впечатляющие кадры ударов планирующими ФАБами по укрепленным пунктам боевиков, которые находятся, как правило, на объектах критической инфраструктуры. Они уже давно не работают, но тем не менее. Мы видим также, как противник теряет мотивацию, теряет инициативу. Пленные говорят о том, что у них нарушена координация подразделений, нарушено управление войсками, нарушена связь, и многие сами специально ищут возможности, чтобы сдаться в плен и таким образом сохранить себе жизнь. Для меня очень важно мнение людей, которые сейчас работают на Авдеевском направлении, но при этом в прошлом году они прошли от начала до конца бахмутскую мясорубку. И они говорят, что в Артемовске все-таки качество противника было совершенно иное. Там он цеплялся за каждый камень, за каждый куст, за каждый подъезд. В общем, приходилось выгрызать все это дело. Здесь тоже, конечно, непросто, но вот той упорности, того противодействия его нет. Противник все-таки старается по большей части не вступать в затяжные стрелковые бои, когда подходят друг к другу противники на расстоянии автоматного выстрела. И в этом случае они либо пытаются ретироваться, либо сдаются в плен. Ну и на других направлениях тоже мы видим, что мы создаем точки напряжения для противника, чтобы у него не было возможности сконцентрировать большие силы на каком-то одном участке. Мы видим и продвижение на Артемовском направлении, где сегодня был взят населенный пункт Красное, и мы в километре фактически от Часов-Яра, а Часов-Яр — это уже открытая дорога на Константиновку, ну и либо на Краматорск. По мне так логичнее, наверное, все-таки на Константиновку, но сейчас видно, что основные наши усилия сосредоточены именно к западу от Авдеевки, где все-таки получается продавливать линию обороны врага. Также идет движение на Запорожье, но там, наверное, оно не такое масштабное, как на Донецком направлении, но все-таки это тоже та точка напряжения, на которую противник не может не отвлекать, да, какие-то дополнительные силы. Он обязан реагировать на Артемовское направление, на Купинское направление, где также у него не все здорово. Он держит большую группировку на границе с Белоруссией. То есть сейчас такая война резервов, в которой украинские войска, ну, явно не демонстрируют свое превосходство, и это дает повод для осторожного оптимизма. И еще я бы, наверное, отметил все-таки настроение наших бойцов, потому что планирующие боеприпасы — это хорошо, FPV-дроны — это тоже хорошо, артиллерия прекрасная, у нас нет сейчас снарядного голода, но в конечном итоге все-таки все решает пехота. И я вот заметил в последние дни, насколько вообще изменилось настроение наших бойцов. То есть это люди, которые рвутся в бой, которые почувствовали вкус победы, которые почувствовали вот этот вот, ну пусть даже спортивный азарт, и продолжают идти вперед, добывая все новые, пусть маленькие победы, но это все такие шажки на пути к победе большой. И еще один момент, наверное, который я бы отметил, вот я говорил в начале выступления о том, что не было серьезных фортификаций, да, и сейчас в украинском сегменте соцсетей появляются жалобы представителей инженерных войск, которые говорили, что там не хватило бетона, там разворовали деньги, там не наняли гражданских специалистов для выстраивания линии обороны. А я вот помню, прошлый год я своими глазами наблюдал, как возводилось по всей линии боевого соприкосновения вот это мощнейшее в несколько порогов нашей линии обороны. Как там работали рука об руку и военные специалисты, и гражданские специалисты, и гражданская техника, и военная техника. И сумели в срок выстроить все необходимые фортификации. Это все-таки, наверное, говорит о признаках сильной государственности, которые у Украины не наблюдаются. И отсюда, наверное, ее нынешнее поражение на линии фронта, потому что там, где нет своей серьезной государственной машины, которая способна соединить и гражданские, и военные органы власти и совместно подготовиться к обороне, там, собственно, и не может быть успеха. Коллеги.
Огромное вам спасибо, Александр. Спасибо и берегите себя. Я должен сказать, что мне кажется, это был очень хороший и, в общем-то, как сказал сам Александр, осторожно оптимистический доклад о положении на фронтах. Что мне интересно, это то, что сам Зеленский, его генералы и их покровители в Вашингтоне, что они звучат существенно более пессимистично. Вот давайте послушаем, что только что сказал по этому поводу специальный представитель Совета Безопасности Белого дома, адмирал Джон Керби.
Ситуация ужасная. Как я уже сказал, русские взяли не только Авдеевку, но и еще несколько городов и сел за последние двое-трое суток. Я не могу назвать конкретную дату и сказать, когда именно Украина проиграет, но они определенно начинают терять территорию. Территорию, которую они отвоевали у русских. Им приходится отступать, потому что ВСУ не в силах противостоять российским войскам. Если Украина и дальше не будет получать поддержку от Соединенных Штатов, то через месяц или два, вполне вероятно, русские захватят еще больше территорий, в основном на востоке, но допускаю, что и на юге, и таким образом добьются большего успеха на фронте.
Александр Дугин, философ, геополитик. Ну, их называется, его бы устами и мед пить. Если это по правде, к неправде, то я должен сказать, что это существенно более оптимистично, чем я слышал в Москве, в том числе от российских военных. Как вы думаете, он что-то знает, чего мы не знаем, или это просто запугивание Конгресса, чтобы они выделили деньги Украине?
Мне кажется, все же, ну, очевидно, что у нас есть успехи. Их объем и их интерпретация зависит от того, с какой стороны фронта мы находимся. Мне представляется, что в данном случае как раз вторая гипотеза более верна, что сгущаются краски, говорится, что русские вот-вот, дальше можно сказать, что они вот-вот там подступят уже и к Харькову, и к Киеву, и к Одессе, поэтому срочно давайте финансирование. Едва ли мы можем ожидать от Америки сегодня действительно взвешенной и приближенной к реальности оценки. Всякое высказывание там делается для каких-то целей, для каких-то прагматических результатов. Хорошо бы им поверить, но боюсь, что люди, которые только и делают, что лгут, они, ну, правду сказать не способны. То есть, если они что-то говорят, значит, они говорят для каких-то своих целей. Вот мне кажется, что в принципе, вот с Западом, на мой взгляд, пора окончательно разводиться. Вот делить имущество на Украине и разводиться, и каждый теперь будет даже не слушать, какую хорошие слова с той стороны, с потерянной половинки, с плохие стороны, обвинения, укоры. Это уже не имеет значения. После развода то, что говорят там хорошее или приятное, или неприятное, для пары не имеет значения, каждый сам по себе. Вот мне кажется, мы сейчас подходим к тому моменту, когда мы, вот, разделив имущество последнее, то есть Украину, спорные территории, мы по большому счету можем просто не обращать внимания на то, что говорится там, а они и так на то, что говорим мы, а внимания никакого не обращают.
Знаете, когда я слушаю украинских руководителей, я не могу сказать, что они все время лгут. Это, вы знаете, как с часами. Даже если они не работают два раза на протяжении суток, они показывают правильное время. Но, да, скажем так, совпадение между украинскими случайно заявлениями и правдой, оно случается, но не часто. И когда Зеленский сейчас заявил, что Украина потеряла всего 31 тысячу убитыми, то вы знаете, что даже американское командование сказало, нет, это, конечно, не так. И когда нам пытаются выдать украинское руководство как, ну, если хотите, моральных лидеров, но у меня это вызывает только горькую улыбку. Ну, а по поводу развода с Западом, это очень интересное мнение. Это особенно интересное мнение, когда оно исходит от вас, Александр, и от Константина Малафеева, заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора. Это особенно интересно, когда это исходит от вас, потому что вы по этому поводу не только говорите, вы по этому поводу действуете. Вы предпринимаете конкретные и важные шаги, чтобы в мировом миропорядке возникли новые силы, новые структуры, которые были бы альтернативой тем структурам, которые создавал коллективный Запад. И я знаю, что у вас был по этому поводу очень важный и много обсуждавшийся митинг в Москве, который состоял из двух частей. Константин, расскажите.
Да, этот митинг по-английски или собрание по-русски, просто чтобы наши зрители понимали, что мы не выходили на площадь, мы сидели в зале.
Нет, я вас в этом не упрекал.
Да. Мы сидели в зале, нас было 500 человек, и из них 380 приехало из 130 стран мира. Это было самое большое собрание за последние, наверное, пару лет людей, приехавших из разных стран мира, интеллектуалов, лидеров общественного мнения, блогеров, журналистов, ученых, которые приехали сюда для чего? Чтобы участвовать во втором съезде русофилов. Это движение, которое год назад началось, и оно объединило тех людей, которые сейчас не боятся на Западе говорить о том, что русофобская пропаганда – это невозможное явление для цивилизованного мира, что нельзя вычеркнуть из мировой культуры Достоевского, Чайковского и Пушкина, что Россия – это неотъемлемая часть наследия всего человечества. Эти люди не боялись приходить на ток-шоу, когда за стенами этих телевизионных каналов и телевизионных центров на Западе бесновались люди с желто-синими флагами и, соответственно, поливали себя там краской красной для того, чтобы все ужасались несчастным жертвам, соответственно, нашей так называемой агрессии. Эти люди тогда говорили правду, когда вокруг была ложь. Сейчас эти люди приехали уже на второй конгресс, и за этот год было проделано очень много работы. За это время очень много, особенно в социальных сетях, конечно, не в основных средствах массовой информации, западных, стало гораздо больше правды. И самым большим, конечно, таким прорывом, таким прям ракетным прорывом сквозь эту блокаду было интервью Владимира Владимировича Путина Такеру Карлсону, которое разошлось, ну, по разным оценкам, до миллиарда посмотрело на разных носителей это интервью мировых зрителей. И теперь нашим русофилам проще работать, потому что русофилы могут опираться на это интервью. Это один день. Второй день был посвящен многополярности, он так и назывался, форум многополярности, на котором выступали ведущие интеллектуалы из разных полюсов мира, из разных полюсов будущего мира. Потому что сейчас на наших глазах этот будущий мир и куется. Американская гегемония уходит в прошлое на Украине, потому что Америка показала свою несостоятельность как мирового гегемона. Мировой гегемон, в общем-то, должен заботиться обо всем мире. В этом мире должно жить безопасно. Они устроили опасный мир. После падения Советского Союза, после того, как они 30 лет рулят миром, везде стало опасно. Об этом и говорили наши ведущие спикеры, наши ведущие выступающие из Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки. К нам приехали профессора, приехали интеллектуалы. И они все говорили о том, что американский век закончился. И мы стали обсуждать то мироустройство, которое наступит после нашей победы в этой войне.
Александр, давайте послушаем, что сказал один очень авторитетный человек по поводу задач вашего форума.
Многополярность – это альтернативная философия. Она строится на принципиальном возражении. Нет, Запад – это еще не все человечество, а только его часть, его регион. Запад – это провинция наряду с другими. Это не цивилизация в единственном числе, а лишь одна из цивилизаций. И таких цивилизаций сегодня, как минимум, на планете Земля 7.
И я слышал ваше выступление, и вы объяснили, что это за цивилизации, и чем они сходятся, и в чем они отличаются. Но у меня немножко другой к вам вопрос. Вы никак не ставили вопрос о том, чтобы российская цивилизация доминировала. Но вы говорили о том, что и коллективный Запад не будет доминировать. Как вам представляется коллективный Запад? Они будут готовы спокойно смотреть на вашу инициативу, на все, что вы с Константином и другими делаете?
Ну, на мой взгляд, они явно не смотрят на это спокойно. Они делают все возможное, чтобы этому не допустить. Они торпедируют БРИКС. Они осложняют жизнь всем тем новым полюсам, которые по-настоящему становятся суверенными, обкладывая их санкциями. С нами они ведут прямую войну на Украине. А в этой войне мы воюем как раз за многополярный мир. Они ведут торговую войну с Китаем и грозят им войной с Тайванем. Они устроили на Ближнем Востоке войну против исламского мира, который тоже представляет собой полюс. То есть они точно не готовы вообще говорить на этом уровне. Хотя здесь снова возникает вопрос. У нас были представители на этом форуме, которые с Константином Валерьевичем и с многими другими, с Константином Малиновым, многими другими нашими единомышленниками организовали, были представители всех западных государств, всех вообще, причем очень авторитетные, и политики. И вот народы Запада, Они сами чувствуют, что глобалистская повестка дня и так называемая западная гегемония им, собственно, ничего не дает. Она только берет и усложняет им жизнь. Поэтому, собственно, народы Запада к многополярности, судя по их выступлениям, вполне готовы. Они, вообще говоря, и ждут от нас, когда мы освободим их, в том числе усилив свои позиции и победив на Украине, от этого глобалистского контроля. Поэтому на самом деле, если мы допустим, что в Европе и на Западе эти силы, то есть народы сами, общества смогут добиться и политической победы, как в случае Трампа, например, то я думаю, что проблема, которая сейчас стоит остро с этой стремлением доминировать Запада над всем миром, будет сглажена. Я не говорю, что решена. И, возможно, тогда наша модель как раз и будет признана. Причем вы, Дмитрий, совершенно правильно заметили самую главную вещь. Мы не предлагаем никого сменить гегемонию Америки на гегемонию России. Мы цивилизация, суверенная, совершенно своей системой традиционных ценностей, но мы признаем право и других быть такими полюсами, и их традиционные ценности мы признаем. Поэтому мы строим мир не по-русски, мы строим мир, исходя из ансамбля, многообразия этих древних и современных цивилизаций, которые сегодня все больше и больше укрепляют свой суверенитет вслед за нами в каком-то смысле. Мы идем в авангарде вместе с Китаем, я думаю, а может быть и с Индией. Мы идем в авангарде действительного формирования этой честной и справедливой многополярности. И когда люди Запада, по крайней мере, большинство на Западе, общество Запада это понимают, я не думаю, что они увидят в этом реальную опасность. Только глобалисты пугают России, что вот Россия, если она выиграет, она нападет. Сама по себе она ни на кого явно не нападет. У нас нет такой, скажем, амбиции навязать всему миру русский порядок. Нет, для нас этот порядок оптимален, для Китая там китайский порядок, да и, пожалуйста, Запад может создавать свой порядок, только давайте уважать суверенитет, цивилизационный суверенитет и ценности друг друга.
Спасибо. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Вы сказали, Александр, что, в общем-то, то, что вы делаете, это не угрожает Западу, и что вы не пытаетесь подменять одну гегемонию другой. Но, конечно, с точки зрения тех глобалистов, которые руководят коллективным Западом, то, что вы делаете, это прямой вызов их идеологии, их господству, их привычному образу жизни. И поэтому, Константин, я хочу задать вам простой вопрос. Когда я был на одном из ваших заседаний в понедельник, я слышал от нескольких участников, что они сталкивались с трудностями, когда они решили поехать в Россию, добирались до России, что им мешали. И пара людей даже сказали, что они опасались, что по возвращению домой они могут быть арестованы. Что происходит?
Происходит цензура, репрессии и гонения. Это то, что происходит в Соединенных Штатах, то, что происходит во многих странах Европы. И что удивительно, что это гонение, это не на людей с ружьем вообще. Никто из них не брал в руки оружие. Все, что у них было, это, соответственно, ручка и, собственно, лицо, с которым они выступали, собственное мнение. И вот за это мнение, просто за то, что они смеют идти не в фарватере западной пропаганды, говорить не то, что хотят слышать западные основные мейнстримные СМИ, которые находятся вместе со спецслужбами, но просто в одной увязке, и они делают то ровно, что им нужно, участвуют в любой провокации, или, соответственно, подготавливают провокацию, или оправдывают провокацию. А вот если люди говорят свое, причем они не говорят ничего такого, чтобы выходило за рамки уголовного, например, законодательства этих стран. Они преследуются просто за то, что они смеют не говорить то, что их обязывает говорить официальная пропаганда. Например, американские журналисты, которые к нам приезжали, и те, которые выступали и говорили о том, что в конце концов все это приведет к краху сегодняшней политики Белого дома, И все равно наступит мир, в котором надо договариваться. Наступит мир, в котором нам нужно будет уживаться. Эта война не закончится с исчезновением Европы и Америки для нас. И не закончится с исчезновением России для них, как бы они ни хотели. Будет некий мир после победы, в котором мы все равно с ними будем договариваться. И это те люди, с которыми мы будем договариваться. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужны переговоры, вопрос с кем? Если это переговоры с теми людьми, которые осознают необходимость многополярного мира, необходимость уважения суверенитета цивилизационного и странового России, с ними надо, и можно и нужно разговаривать. А с теми людьми, которые не считают нас людей, с теми людьми, которые говорят о том, что Россия должна исчезнуть с карты мира, разговаривать не о чем. Вот это отличает участников нашего Конгресса и западных стран от существующих правительств и их спикеров.
На самом деле, и Александр, скажите, если я не прав, что этот подход вас отличает не только от многих правительств коллективного Запада, это отличает вас от определенной части московской элиты. Я уже слышал высказывания такого рода, Константин, что вот опять они что-то такое затевают, какие-то новые международные структуры они собираются заводить. Нам надо проехать конфликт вокруг Украины. Нужно найти способ заморозить этот конфликт и снова как-то вот договариваться к Западу, к которому Россия, согласно этой точке зрения, объективно принадлежит. Слышали ли вы эти озабоченности и как вы к ним относитесь?
Ну, вы знаете, если бы это, скажем, была наша вот с Константином Валерьевичем Малафеевым и с нашими недомышленниками частная инициатива, то можно было бы послушать нас, можно было бы послушать их. Причем, что эти люди делают с точки для того, чтобы усилить позицию России на международном уровне, я что-то не вижу, каких-то ярких, в отличие, например, от того действительно грандиозного мероприятия, которое в условиях санкций на второй год СВО, ведение СВО нам удалось провести с огромными, конечно, усилиями. Но эта позиция не только наша. Это позиция нашего МИДа, который был представлен главой. Это позиция и спикером Захаровой, а на второй день выступал у нас Сергей Викторович Лавров. Это позиция нашего президента. Это позиция нашего правительства, это позиция нашего народа, и это позиция наших вооруженных сил, которые ведут войну за независимость от Запада.
Иными словами, и опять поправьте меня, если я вас не до конца правильно понимаю, что те люди, вот, которые выражают те озабоченности, которые я упомянул, что их на самом деле проблема не с вами.
Вот, именно. Ничего личного. Nothing personal в этом. В этом нет ничего личного. Их не устраивает та позиция, в которой заняло наше общество, наша страна и наше руководство в ходе этого конфликта, который назревал десятилетиями. Здесь вопрос очень серьезный. Но это вопрос действительно веры. И наш президент, и наше правительство, и наш народ всегда считали и считают, что Россия самостоятельная цивилизация. Она особая, у нее есть западные, есть восточные, есть самобытные стороны. А вот есть люди в нашем обществе, которые за 30 лет, увы, довольно неплохо себя чувствовали. Это очень печально, что они чувствовали себя хорошо. Они должны были чувствовать себя плохо, потому что они стояли на неправильных позициях, которые до сих пор пытаются отставить точку зрения, что конфликт с Западом – это случайность, что мы сейчас пойдем на любые договоренности, заморозим конфликт и вернемся в западное общество. Разрыв с Западом произошел необратимо. Это именно потому, что западная цивилизация не приняла Россию, потому что она сейчас превратилась в то, что наш президент называет сатанинской цивилизацией, а с сатаной никаких компромиссов и договоренностей быть не может. Мы должны, но мы не претендуем, если Запад строит у себя сатанинскую цивилизацию, нам горько, нам больно, она нам не чужая, но это в конечном итоге ее дело. Но когда эта цивилизация активно внедряется к нам и попирает наши традиционные ценности, наши интересы и угрожает нашему государству гибелью, вот тут все наше общество солидаризуется вокруг утверждения нашего цивилизованного суверенитета. И те, кто не попадает в этот единый хор президента, народа, армии, государства, державы, истории, русскости, русской идеи, тот просто противопоставляет себя всем. Ну и многие из них, кстати, справедливо покидают территорию России. Они не чувствуют нашу страну своей, не чувствуют ее своей родиной, своим отечеством. А остаются настоящие люди. И это абсолютное большинство. Потому что убежали, по большому счету, совсем единицы.
Ну и вы принимаете, как мне кажется, реальную роль в формировании новой российской внешнеполитической элиты, ну и, конечно, международной элиты, которая была бы, ну, если хотите, более открыта новым идеям и не зациклена на старой идее западной гегемонии. Ну вот что мне бы хотелось вас, Константин, спросить по этому поводу. Вот когда я слушаю вас, Александра, и ваших соратников, что меня поражает и впечатляет, это до какой степени вы уверены в своей правоте. Что я имею в виду? Ну вот много критиковали на Западе российские порядки, допустим, в 90-е годы. Но ведь критиковали даже и советские порядки до этого. И обычный ответ из Москвы, даже иногда из Центрального комитета Коммунистической партии, был не «пошли вы куда подальше, и чего вы нас учите?», а был ответ: «Ну вы должны понимать, мы были под советским строем, а еще у нас там монголы были, нас оккупировали много столетий назад. У нас сложное положение, вы должны нас понять». Ну, как-то вот чуть ли не выпрашивали благосклонного к себе отношения. А когда я слушаю вас, Константин, у меня ощущение, что ваш инстинкт сказать: большое спасибо за ваше мнение, и пошли вы куда подальше, нет?
Ну, вы совершенно правы. Но это не только мое мнение, это мнение и руководство нашей страны. Вот кто любимый царь у Владимира Владимировича? Александр Третий. Да, он открывает ему памятники. И мы, по-моему, возвращаемся в нашей политике сейчас ко временам Александра Третьего. Напомню один сюжет, когда столкнулись в ходе большой игры на границе Афганистана казачий разъезд и английские офицеры, которые были в составе отряда басмачей. Басмачи разгромили, а английских офицеров взяли в плен. Но поскольку они все-таки европейцы, мы с ними формально не воевали, казаки их высекли. Вот высекли. Просто задали им плетей. И потом отправили в освояси. Состоялся грандиозный дипломатический скандал. Лондон требовал немедленно наказать этих офицеров, как они посмели подданных Ее Величества, соответственно, наказать. Александр III наградил их за то, что они правильно исполнили свою службу. И еще сказал о том, что надо было повесить мерзавцев. Вот когда мы так относимся, и когда мы так стоим на страже своих интересов, то тогда весь мир уважает позицию России. И то, что сейчас делает наш президент, безусловно, говоря о том, что мы всегда бы готовы к переговорам. Это вопрос: переговоры о чем? Идет дальше. Но он не говорит о том, что мы оправдываемся. Мы больше не оправдываемся. И это очень важно, то, что вы сказали, это совершенно верно. В этом сейчас наметился перелом. Мы перестали оправдываться.
Когда мы смотрим на подход Запада к конфликту вокруг Украины, у них есть четкое ощущение своей полной моральной правоты. Может быть, я сказал неправильно. Они создают ощущение, что они уверены в своей полной моральной правоте. А Украина – это жертва изнасилования, это невинная, гордая девушка, одновременно жертва и Жанна д'Арк. Они верят в демократию, они мужественно сражаются на фронте. С другой стороны, когда, конечно, ты читаешь, как они говорят, что на Украине все развалится, если две недели, уж тем более месяц, они не получат американской помощи. Это как-то вот не соответствует тому образу, который они создают. Но, тем не менее, не мне вам рассказывать, что у них есть ощущение, или, по крайней мере, они пытаются создать ощущение своего полного и абсолютно очевидного морального превосходства. И это в то время, когда на Украине не только не проводятся выборы, когда там не только подавляется Русская Православная Церковь, когда там не просто запрещены оппозиционные партии, но когда там откровенно убивают людей, политических противников. И когда их уже позволяют себе убивать не только у себя в стране, и даже не только на территориях, которые они считают своими, я говорю о Крыме в первую очередь, они начинают позволять себе это делать в Московской области и в Санкт-Петербурге. Вы это знаете лучше, чем кто бы то ни было. Вы были объектом украинского покушения, и была страшная трагедия, погибла ваша дочь. И что важно понимать, что они не остановились, они не ужаснулись. Они продолжали делать то же самое и убили в Санкт-Петербурге блогера Владлена Татарского. В большой статье в «Нью-Йорк Таймс», которая появилась на днях, говорится, что ЦРУ как бы это не до конца благословляло, что у них по этому поводу были озабоченности. Но также говорится, что ЦРУ никак не пыталась этих людей остановить. И более того, что люди, такие как Кирилл Буданов, которые являются одновременно и идеологами, и главными, если хотите, палачами этой линии поведения, что они пользуются американским покровительством. И президент Байден, он совершенно не обязан знать все детали, но то, что вот такова общая линия, он не знать не может. Как вы знаете, президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей. Он сказал, да, он так считает. Я хочу спросить вас, вы считаете президента Байдена убийцей?
Ну, во-первых, я хочу сказать, нет никаких оснований упрекать нас в том, что мы убийцы, но есть вот факт, вот моя семья, вот я сам, они убили мою дочь, они знали об этом, безусловно, они бы не решились пойти на такой жуткий и жестокий шаг, если бы они не получили благословение от Запада. Я считаю Байдена убийцей, я считаю западное современное политическое руководство, которое ни словом не обмолвилось, не осудило подобные теракты против совершенно невинного человека, который никогда не принимал участие в боевых действиях. За девочку, которая девушку, мыслительницу, поэта, человека искусства, человека культуры, так хладнокровно убить и даже не сожалеть об этом, вот это не просто убийство, это с отягчающими обстоятельствами, это циничная форма. И еще, ведь что сказала, по-моему, министр обороны Чехии? Она сказала, так и надо, по делам. То есть на самом деле первая волна была так и надо. Стреляйте этих русских везде, где вы сможете дойти, как бешеных собак. Виновных и невиновных. Они виновны, потому что они русские. Вот это такая логика, на мой взгляд, современного Запада. И обратите внимание, это в их культуре. Если мы внимательно посмотрим на боевики и картины современные, и даже прошлые, есть герой, для них герой, который хороший, описывается хороший, и он борется с плохими. Пока он убьет самого главного, плохого, он убивает всех подряд. И на страдания всех людей, там штабелями, сотнями, там тысячами людей падают, пока вот этот хороший герой доберется до плохого героя. И это все абсолютно не важно. Это очень странная этика, очень странная мораль у этих людей, которые, по сути дела, граничат, на мой взгляд, с безумием. Так мыслят маньяки. Я думаю, что Байден, Нуланд, Блинкен – это представители таких политических маньяков.
И вы считаете Байдена убийцей?
Да, я считаю Байдена убийцей.
Спасибо. И у нас очень мало времени, но, Константин, я тоже хочу вам задать подобного рода вопрос. Немножко другой. После того, как имело место 11 сентября в Соединенных Штатах, этот страшный террористический акт, который убил 3000 американцев, тогдашний вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни сказал, повторяя слова президента Буша-младшего, что Соединенные Штаты ставят вопрос ребром. В этом вопросе после этого теракта кто не с нами, тот против нас. И что те, кто не поддерживают Америку в этом вопросе борьбы с терроризмом, и тем более те, кто поддерживает терроризм против Америки, Ченни сказал, они рискуют поднять против себя ярость американского народа. Так вот я хочу вас спросить, Константин, как вы считаете, администрация Байдена своим поведением в отношении России рискует навлечь на себя, на Америку, на многие годы ярость русского народа?
Она уже навлекла. Мы с вами в этой же студии как-то обсуждали, когда вы говорили, а вы делаете выбор и запоминаете ли вы тех, кто на самом деле принимал решение. Да, мы не играем в идиотскую игру под названием «Человек находился в офисе, занимал должность, это было так должно, а сейчас он ушел на пенсию. Все эти люди, которые принимали участие в том, чтобы разжечь эту братоубийственную войну, в которой погибло уже сотни тысяч русских мужиков и стали обездоленными миллионы на нашей исторической территории, мы проливаем слезы, мы и наши родственники с той стороны, на Украине, которых мы считаем людьми, а не нелюдями, как они учат их ненавидеть нас. Мы это, конечно, запомнили. И не просто запомнили. Мы осознаем, что в этом виноваты те люди, которые заиграли с компьютерной игрой. Считают, что находясь за океаном, им ничего не будет. Потому что уже 30 лет, со времен Горбачева, им ничего не бывает за то, что они стравливают нас друг с другом, убивают и творят то беззаконие, которое сейчас происходит на Украине, и то, что происходило много лет на окраинах Советского Союза и бывшей Российской империи. Эта ярость уже есть. Но поскольку мы народ северный, мы будем вести себя, как положено северному народу. Мы не будем об этом громко кричать.
И, наверное, я, по крайней мере, надеюсь, вы не будете распространять ярость на мирных людей только потому, что они живут в Америке.
Но эти мирные люди были у нас на конференции, они наши друзья. Мы абсолютно точно понимаем, в чем отличие глобалистской элиты, которая развязала эту войну, и простых американцев, которые являются первыми жертвами этой глобалистской элиты.
Большое спасибо. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». С нами Ирина Донна-Звигельская, член-корреспондент Академии наук и руководитель Института мировой экономики и международных отношений. И у меня к вам простой вопрос. Обычно Соединенные Штаты и Израиль говорят одним голосом. А тут президент Байден заявил, что он думает, что уже к следующему понедельнику будет достигнуто соглашение о какой-то приостановке военных действий в Газе. А премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что он про это ничего не знает и что такой возможности не видит. Что происходит?
Ну, происходит следующее. Действительно, Байден говорил о том, что к 10 числу, это начало Рамадана, священного месяца, надо бы приостановить вооруженные действия. И надо бы, наконец, начать какую-то деэскалацию. Но вопрос в том, что то, что хочет Байден, совершенно не совпадает с подходом сейчас израильских лидеров. Вообще отношения у Нетаньяху с Байденом плохие. И плохими они были достаточно давно. И чем дальше разворачивается военная операция в Газе, тем хуже эти отношения становятся. Дело в том, что Нетаньяху видит ситуацию совершенно иначе. Сам он еще не сформулировал свой план, но тем не менее мы все помним, что недавно появился документ из офиса премьер-министра, где говорилось о том, что, во-первых, Израиль будет полностью контролировать всегда ситуацию в Газе с точки зрения безопасности, что израильские военные будут на границе между Египтом и Газой в районе Рафаха, что Израиль не собирается прекращать военные действия и, соответственно, будет продолжать уничтожать Хамас, что окончательная цель – это полная демилитаризация и, как я уже сказала, полный контроль в области безопасности, ну и так далее. И вот такой подход, он не оставляет даже для союзника израильского Соединенных Штатов никакого поля для маневра. Потому что все, что заявил, во всяком случае, офис премьер-министра, совершенно расходится с тем, о чем сейчас говорит и Америка, и международное сообщество. При том, что у нас есть разные подходы, если сравнивать чисто американский подход и, скажем, российский. Но все понимают, что надо останавливаться.
В Израиле, как я слышу, Нетаньяху, по крайней мере, он так утверждает, там наоборот, он говорит... Подавляющее большинство израильских граждан поддерживают линию Нетаньяху или хотят, чтобы он был еще жестче, нет?
Нет. Что касается израильских граждан, я говорила о международном сообществе, что касается израильских граждан, определенный уровень мобилизации действительно был достигнут. Но при этом не решается проблема с заложниками, А решить ее можно только, придя к соглашению о прекращении огня. И, соответственно, в Израиле существует очень большое сопротивление именно по этой линии. Надо возвращать заложников, надо производить обмен и так далее. Но самое потрясающее, что министр финансов Израиля Смотрич только недавно заявил, что вообще возвращение заложников не приоритет. Приоритет другое. Приоритет – вот эта борьба с Хамас и так далее. И установление нашего контроля.
Извините, я сперва. Вот как вы думаете, когда он, этот министр говорит это?
Да.
Он это говорит как тактический ход, чтобы не думали, что Израиль можно шантажировать заложниками. Или действительно это перестало быть приоритетом для нынешнего израильского правительства?
Если говорить о данном министре, то этот человек настолько заидеологизированный, который не способен, на мой взгляд, реально оценить ситуацию сейчас. Это если речь идет о нем. Но если говорить в целом об израильском руководстве, мне, конечно, трудно судить. Им нужно возвращать заложников, и Нетаньяху заинтересован в том, чтобы это сделать в конечном итоге. Вопрос опять цены. Что они хотят получить за свое согласие на прекращение огня и на обмен? И вот здесь, я думаю, проблема заключается в том, что израильское правительство все время хочет получить максимальную цену. А это не бывает так.
Во время наших предыдущих разговоров за этим столом и в первую очередь с вами, скажем так, у нас не было большого оптимизма в отношении благополучного завершения этого конфликта. Потому что казалось, что израильские планы, ну, они не очень реальны, в том числе израильские военные планы. Но вот сейчас Байден, видите, делает какие-то более оптимистические заявления. Вы знаете что-то, что говорило о том, что конфликт действительно в скором времени будет, если не завершен, то, по крайней мере, поставлен под контроль?
Я думаю, что сейчас, как это известно, ведутся переговоры. Переговоры ведутся в Дохе. И совсем недавно президент Египта Ас-Сиси как раз заявил о том, что да, очевидно, вот в ближайшее время удастся договориться о прекращении огня. То есть я бы не сказал, что то, что говорит Байден, полностью беспочвенно. Вот переговоры идут, это все знают. При посредничестве, прежде всего, Катара. Но не только. Египет тоже принимает активное участие. Но то, что ведутся переговоры, не означает окончание вообще этого конфликта и вот в частности войны в Газе. Переговоры могут означать какую-то ступень по деэскалации, вот, наконец, установление прекращения огня, не знаю, как надолго, от этого тоже много зависит, обмен с одной стороны пленными, с другой стороны заложниками, вот это одна из ступеней. Но при том, что это не означает, что дальше непременно будет деэскалация.
Многие годы, когда у России все более и более ухудшались отношения с Западом, отношения с Израилем, тем не менее, сохранялись, как мне казалось, на достаточно высоком уровне. И мне казалось, что премьер-министр Нетаньяху в том числе тоже считал, что его отношения с Россией были достаточно позитивными и были в интересах Израиля. Но вот сейчас я слышу, во-первых, что Израиль начинает какую-то полемику против России в Совете Безопасности, обвиняя Россию во всяких прегрешениях. И особенно меня, честно вам скажу, напрягло, что якобы, по словам израильских официальных лиц, Израиль начал серьезные поставки оружия Украине. Так ли это, и что вы по этому поводу думаете?
Я считаю, что кризис вокруг Украины, он очень серьезно действительно осложнил наши отношения с Израилем по двум причинам. Первое. Израиль сначала, как вы знаете, не присоединился к санкциям. И, в общем, не поставлял ничего на Украину, кроме каких-то там бронежилетов или еще каких-то шлемов, в общем, не оружия. Но дальше ситуация стала меняться. Я думаю, что и на Израиль было оказано давление Соединенных Штатов. Само израильское руководство решило, ну что, надо же что-то делать. В любом случае, это было очень важный, был очень важный момент, который привел к осложнению наших отношений. Второй момент, тоже не менее важный, это наши отношения с Ираном. Израиль относится к этому с очень большим предубеждением, я бы сказала. Вот. И постоянно намекает, что вот есть некое у нас сотрудничество с Ираном, которое действует против безопасности, собственно, Израиля. И вот все это вместе, конечно, наши отношения осложняет. Но при том, при всем, это не значит, что мы окончательно разорвали их, что мы больше не говорим друг с другом, что мы не можем, так сказать, объяснить друг другу позиции. Я думаю, что это не так. Но они, конечно, стали более жесткими, чем были раньше.
Илона, большое спасибо. Скажем так, это было бы странно, если этот кризис бы не осложнил отношения России и Израиля. Мне кажется, вы абсолютно правы. Эти отношения осложнились, но пока две страны не стали противниками. Надеюсь, этого не произойдет. Это была «Большая игра». Встретимся уже завтра в эфире.